Добрый день, ребята, это Будам с очередным выпуском. Сегодня у меня диалог с человеком, который сейчас находится, если я правильно понимаю, в Германии. Будем мы говорить сегодня об эмиграции в Германию, скорее всего, я так думаю. Правильно я говорю, Артем?
Да, здравствуйте все. Ну, не знаю, честно говоря, там насчет эмиграции в Германии. Я еще здесь не окончательно, я так подозреваю. Ну, про Германию могу что-нибудь рассказать, пару слов, да.
Ну, так давай тогда сразу и начнем. Когда ты там оказался?
Оказался 2 года назад. Вот, уехал на работу, по контракту работать.
А какая у тебя специальность?
Ну, вообще, это сложно со специальностью. Сейчас работаю дизайнером, так скажем.
Дизайнером чего?
Там хитрая история, там меня просто нанимали разработчиком, а потом я у них переквалифицировался в дизайнера.
Ну, то есть, все-таки это программирование каким-то образом, да?
Ну, я всю жизнь, как бы, мне было сложно очень решить, чем мне больше нравится заниматься программированием или дизайном. И я вот работал как фрилансер там долгое время. Вот, делал и то, и другое.
А каким же образом тебя нашли?
С шефом этой конторы, то есть, как бы, немецкой. Я там был давно знаком, потому что есть такая система, Type 3 называется, на PHP, CMS написано. Вот, она очень популярна в Евросоюзе, вообще все страны, там Германия, Швейцария, Австрия, то есть много стран очень, и такой enterprise-сегмент, то есть любого немца там ночью ткни, спроси, на какой системе сайт хочешь, он скажет Type 3. Вот. И в России разработчиков было мало довольно-таки, и ты сейчас вроде как не очень. Вот. И вот я там, у нас маленькое такое сообщество было. Вот, и я активно, значит, занимался разработкой на Type 3, там всяких модулей там под нее, там, вот, и просто с шефом там мы с этой конторы познакомились там по поводу удаленной работы, но там не сошлись по деньгам немножко. А потом я ему позвонил, просто говорю, возьми меня на работу, может, в офис. Он говорит, да приезжай. То есть так вот.
А ты один, ты не женат еще?
Не, я пока не женат, нет.
То есть более мобильный.
Более мобильный, да. Мне это, конечно, да, я представляю, как это мне руки развязывает, то есть я как представлю, как это все.
Представляешь, приходишь домой, а тут она уже сидит, ребенок плачет, а тебе говорят, поезжай во Францию поработать. Ну, что будешь делать?
Мне говорят, поезжай во Францию.
Ну, так, к примеру. А тут она, вот видишь, сидит жена с ребенком дома.
Ну, вот я со своей сейчас подругой веду как раз тут дискуссии по поводу дальнейших движений.
Она, я понимаю, хочет в какую сторону двигаться.
Она боится очень. Боится,
а, тебя боится?
Нет. Нет, она боится куда-то двигаться.
А ты бы хотел?
Ну, я как бы в сторону США. То есть, когда я смотрю в сторону США, да, там как бы чувствую в себе единство души и разума такое. Например, когда я думаю в сторону там какой-нибудь другой европейской страны, то чего-то такого не происходит. То есть какой-то диссонанс наблюдается у меня.
А по-английски? По-английски ты уже говоришь?
По-английски, да, говорю свободно. По-немецки тоже.
Ну, а так. Подругу где взял?
Подругу здесь, в Германии взял.
Русская?
Русская, да.
Тоже говорю.
Ну, как они там приехали, там давно, там это... вот эти немцы, поздние переселенцы. Им еще там классно, у них два паспорта можно, дают, и русский, и немецкий можно.
Понятно, я не знаю, почему это так классно, ладно, классно, значит классно.
В том плане, что никому больше не дают, как бы. Мне, например, нельзя 2 паспорта иметь, и немецкий, и русский, потому что, насколько я знаю, я там читал, как бы, то есть детально, конечно, вопрос пока не изучал, но там есть такая у них схема, по которой надо сначала отказаться от русского гражданства, тогда, может быть, и тогда дадут немецкое. Это сколько-то там, по-моему, 8 лет надо в Германии находиться, или 7, не помню точно.
Да, вот. Мы как раз об этом говорили в последнем выпуске Бермудского треугольника.
Да, я слушаю там периодически, да. Угу.
Понятно. В общем, ты там оказался, и вначале, естественно, ты там был совершенно один, и тебе пришлось прийти какие-то Через какие-то трудности тебе пришлось пройти, правда, в новой совершенно нет. стране?
Нет.
Не пришлось?
Нет.
Вот ну, я... ну, прям ты так, как по маслу, въехал в Германию, и все нормально. Как
по маслу, я говорю. Я все время слушаю вот эти иммигрантские всякие истории. Они, ой, как тяжело, короче, там все просто какой-то... Какая-то жесть у них там, я не знаю, то есть, ну не знаю, может быть, потому что я один, да, они там часто семьями переезжают, допустим. Там еще истории бывают, когда люди едут сначала туда, потом там находят работу, да. Ну вот, как бы это одно, там, а я-то приехал, как бы у меня все, контракт, там, зарплата нормальная, и, то есть, вообще никаких проблем.
Ну, на самом деле, это не совсем так уж все... хорошо, даже и в твоем случае, многие люди скучают по тем связям, которые у них остались дома. Это могут быть родственники, какие-нибудь друзья.
Скайп же есть.
Что есть?
Скайп, социальные сети, скайп есть.
Не всем хватает по скайпу. Хочется иногда потрогать друга пальцем, например.
Не, ну, так вот там посидеть вместе, там что-нибудь выпить, так.
Так, а вы конечно. Пьете по скайпу, что ли?
Нет. В том-то и дело, что по скайпу не получается.
Ну, вот это проблема, да? Кроме того...
Например, первый год я летал в Россию раз в пять, наверное. Ну, не для того, чтобы коньячку, конечно, попить, там нет, а бумажки надо было всякие улаживать. Ну, вот. А вот за 2011 год вообще ни разу не летал. Был на Новый год с 11 на... Не, с 10 на 11. И вот в этот Новый год тоже летал. То есть год я целый не был там. Вот. А так вообще-то не проблема. Я один раз летал вообще на выходные так погулять. Сел в самолет, полетел, там в клуб там, мы сходили, там погуляли, и потом в воскресенье сел назад и прилетел. В понедельник пошел на работу.
Ну а как же тебе языковые проблемы? То есть ты, в общем-то, язык для тебя-то не родной, немецкий?
Ну вот с языком единственная как бы проблема была, потому что я вообще люблю русский язык очень. Очень ревностно отношусь к нему как бы в плане... И в разговорном плане, и в письменном плане. То есть меня вот эти девчонки через «ё», это меня раздражает вообще. Это мне как пенопластом по стеклу. Вот. И также я отношусь примерно к немецкому языку. Мне, конечно, было тяжело. То есть я привык к таким фразам, там, со всякими оборотами, там, что-нибудь накручу. То есть словарный запас, опять же. Вот, и темы какие-нибудь поднимать, то есть как-то разговаривать, общаться как-то с людьми было очень тяжело, потому что я пытался разговаривать на немецком так же, как на русском. А потом я понял, что надо просто очень просто разговаривать простыми, супер простыми вообще предложениями. Я, ты там сделал, короче, все такое. Вот. И занимался я очень интенсивно первое время, то есть сам с собой открывал сайты. Смотреть кино там не получалось, особенно потому что я ничего не понимал. А так вот книжки изучал, там правила, то есть прям, ну, то есть, как бы приходил после работы и занимался вот прямо грамматикой.
Угу. Вот. Ну, так, сейчас, вот, так, история, а сейчас история, как?
У них же числа наоборот пишутся, да, в смысле произносятся. То есть 27 это у них, если дословно перевести, это 7 и 20.
Да, dry and thirsty.
Да, травим ферзь там, вот.
Ну сейчас-то как? Сначала ты говоришь нормально или все-таки тяжело тебе понимать?
Сейчас где-то я бы сказал, процентов 80 от того уровня, который бы я хотел иметь.
Ну, так как ты, похоже, перфекционист, так, наверное, в общем-то, достаточно хорошо.
Ну вот пока я с кем-нибудь не смогу обсудить, там, я не знаю.
Операцию пока на сердце.
Ницше пока не могу в оригинале читать. Вот. И вот когда смогу прочитать и обсудить с кем-нибудь, вот это будет примерно тот уровень.
Ну тогда ты начни с «Майн кампф». Оно попроще будет. В оригинале.
Ну, может быть, я не читал, честно говоря.
Ну, хорошо. А давай теперь поговорим вот о чем. Что для тебя оказалось необычным в Германии в том плане, в плане работы? Вот ты был где-то в русской среде работал, а сейчас ты в немецкой среде работаешь. Как работают немцы? И что, каким образом это отличается от той среды, от той организации, где ты работал? Кстати, из какого города ты приехал?
Я из Москвы приехал.
Ну вот расскажи теперь о рабочей обстановочке.
Ну, общая рабочая обстановочка. Вообще, честно говоря, я в Москве большую часть времени работал фрилансером, поэтому про коллективы я сказать мало что могу. Ну, я работал, конечно, в компаниях, вот, нескольких. Про немцев могу сказать, что они работают намного более как-то ответственно. Как-то все более формализовано, что ли. Вот, они там, не знаю, как все вопросы, что-то запинаюсь я, не знаю, честно говоря. Вот более ответственное у них какое-то отношение именно вот к работе, я бы так сказал.
Ну, а помимо этого вообще, как люди друг с другом общаются, не общаются? В этом плане есть какие-то отличия?
Затрудняюсь, честно говоря, ответить на этот вопрос. У них именно вот по общению, конечно, они, я думаю, что я сейчас думаю, да, они общаются, конечно, все как-то по-другому, да, но вот как-то в словах это выразить, честно говоря, не могу сейчас. Ну, давай. Не подкастер.
Хорошо, давай теперь перейдем тогда к таким бытовым темам. Ну вот, возьмем улицы. Вот идешь ты вечером, задержался на работе, идешь ты поздно вечером домой с работы. Боишься ли ты, что с тебя снимут пыжиковую шапку?
Да, вот это вот интересный тоже вопрос. Идешь где-нибудь, вот если, не знаю, там в Свиблово где-нибудь, в каком-нибудь в московском там спальном районе, так вечером как-то неуютно, я бы сказал. Идешь и думаешь, что тут могут быть и гопники там всякие, и телефон отжать и так далее. Здесь, конечно, такого нет. Хотя, черт его знает, может быть, где-то и есть, просто мне, может быть, не встречалось. Ты всегда, наверное, так приезжаешь в какую-нибудь там страну, и там кажется, по первому впечатлению, кажется, что как-то все намного лучше, потому что ты с этими опасностями не сталкивался никогда. Так вот, в Германии здесь намного больше опасностей другого немножко уровня. Например, можно зайти на какой-нибудь сайт, нажать там на какую-нибудь не ту кнопочку, где мелким шрифтом что-нибудь написано, а потом ты будешь 2 года платить им, значит, каждый месяц какую-нибудь сумму, потому что ты, оказывается, подписал какой-нибудь договор там.
Ну да, ну, так, тут надо быть аккуратным, да.
Например, еще есть истории такие, значит, человек, что-то он там у себя где-то в блоге, что ли, выложил какой-то скриншот из Google Maps, и ему звонит адвокат, просто с улицы человек. Он увидел это и говорит: давай, короче, плати мне там сколько-то денег, ну вот, а то если не заплатишь, я уже все, короче, документы у меня все есть, я сейчас Google просто отправляю и все. Это понятно, что он, во-первых, он может не послать, во-вторых, Google может это проигнорировать, да, что он там нарушает лицензии, но люди ведутся на это, то есть часто. Потом с торрентами тоже история особая. Там у меня вот, например, конкретно с работы товарищ какой-то альбом там Лена скачал, когда вот она там Евровидение было, там вот эта немка победила, вот, и он, короче, скачал какой-то альбом через торренты ее и выплатил штраф, там пришло ему, просто ему пришло на почту, домой пришло письмо: вы должны там 2000 евро. Он там с ним попадался, но в результате пришлось ему заплатить.
Так от кого пришло письмо?
Ну, я, честно говоря, не выяснял. То есть это у меня тоже такой вопрос был, как бы, но я не очень, честно говоря, у него там это все расспрашивал.
Вообще история странная. Я не верю в эту историю. Ты не знаешь деталей, поэтому я исхожу из того, что этот парень придумал ее. Не верю в это.
Возможно.
Не верю. То есть, если бы это было действительно...
Я склонен верить, честно говоря.
Я склонен не верить, потому что если бы это было бы так, в истории это было бы намного более деталей. Он бы расписал в деталях, как, из какой конторы пришло, как его вызывали, как он переписывался.
Как ему привели... Тема, с ними надо переписываться. Они всегда там, они по любым вопросам все по почте решают.
А ты свяжись с этим парнем попозже. И поспрашай его, пусть он тебе расскажет, какая организация его оштрафовала, на основании каких законов. Если он начнет тебе не отвечать, то значит он придумал песню.
Окей, да, справедливо, да.
Хорошо, ладно. А небось, тебя еще удивила такая вещь, как то, что люди налоги платят зарплаты. Ведь в Москве налоги либо не платят вообще, либо 13%, правда? Как вы там вообще работали в Москве?
Что значит вообще не платят? Платят, если белая зарплата.
Вот видишь, за слово «если» пошел уже if statement. А без если?
Ну, здесь «если», насколько я знаю, нету. Хотя, Вот, например, у меня, значит, делал тут ремонт немец, причем я, ну, то есть, фамилия, имя, все немецкое, внешность немецкая, говорит без акцента, без всякого. Вот, тут просто много поляков, вот, ходят, и они там тоже ремонтом промышляют всяким. Вот, а этот был немец. И я из России, поскольку, значит, он мне сделал, там, ну, там, осталась одна мелочь. И я ему говорю, давай так, ты ко мне завтра приходишь, там, или когда ты там сможешь прийти, вот эту мелочь надо доделать. А он говорит, нет, давай вот это сейчас, я уже все доделал почти, а ты мне сейчас всю сумму отдай налом. Я говорю, нет, так не пойдет, давай, потому что я ему честно говорю такое. То есть он, мы с ним так припинались, ну вот, и я ему говорю, что я честно думаю, что если я тебе сейчас всю сумму отдам, я тебя больше никогда не увижу. А он был такой напряжен, а потом так расслабился, когда я ему это сказал, говорит, да ты чего, да вообще здесь, да, вообще это небывалое дело. И действительно, я ему всю сумму отдал налом, он потом через два дня там он приехал, все сделал. Ну вот. А смысл в чем? Он мне говорит, если ты мне сейчас налом типа все не отдаешь, я сейчас еду в офис, вот, а они работают как эти Selbstständige, это типа фрилансеры, только как предприниматель без юридического лица. По-английски это, по-моему, self-employed называется или как-то так. Mm-hmm. Вот. И у них тоже бухгалтерия есть. Он говорит, я тебе еду сейчас в офис к себе там, или куда-то домой и выставляю тебе счет. И там будет типа с налогами, там будет больше. То есть это фактически он это в черную все взял. Вот. То есть у них тоже такое бывает. Но с юридическими лицами, я думаю, что им просто смысла нету.
У нас здесь тоже такое бывает.
Вообще, даже этой темы нету. Они даже не обсуждают это вообще так, типа, в смысле, типа, налогов не платить. Как это?
У нас здесь такое бывает на уровне мелких бизнесов тоже. Вот, например, там придут тебе там травку стричь или еще чего-нибудь отремонтировать. Он тебя может спросить прямо, ты как собираешься платить, чеком или кэш? Ты говоришь, если ты у него спросить, а будет ли разница в цене? Он тебе может сказать, если заплатишь кэш, не буду брать налог. Потому что налог это то, что он отдает государству.
Ну и так отдаст.
Ну, не знаю, да. Ну как он отдаст? Если он у меня взял кэш, значит, это же нигде не фигурирует, эта транзакция. С точки зрения властей.
И он как бы меньше на ту сумму, которую бы он все равно отдал на налоги.
То есть, ну, не всегда так. Ну, короче говоря, неважно. В общем, бывает да. Всякое, да. В каком городе ты живешь?
Я живу тут недалеко от Франкфурта. Тут небольшой городок, называется Висбаден.
Uh-huh. Я, кстати, был там чуть южнее, в Баден-Бадене. Uh-huh. Наверное, тоже не очень далеко.
Я слушал один из подкастов, там не про бани.
Да, там. Но, кстати, Франкфурт мне не понравился. Такой индустриальный город огромный.
Честно говоря, тоже не нравится.
Ну, ты там бываешь? Там вообще есть что делать или бесполезно туда?
Да что-то как-то я вот туда ездил, даже пытался там найти что-то так вот посмотреть, но, честно говоря, как-то не очень безуспешно. Я вот не фанат особенно этих всяких музеев, там больше люблю что-то такое современное. То есть музей – это история, окей, там, да, все понятно, интересно. Вот, ну, больше что-нибудь такое актуальное. И вот, ну, пока, может быть, не нашел. Нету про Германию такого сайта, как Афиша.ру, например. Было бы неплохо. Хотя, может, и есть, просто я не знаю.
А что такое Афиша.ру?
Ну, это они там собирают, например, все кинотеатры. Вот, значит, все кино, выставки, все, что происходит там в городе. Все они там с адресами, с телефонами, с временем, с фотографиями показывают. То есть, куда можно сходить посмотреть. Должно быть что-то такое в Германии, но что-то я покажу.
Ну, неужели у вас нет там сайта, который frankfurt.com или .de, как там у вас расширение?
Есть, ну, там в основном какая-то юридическая, что ли. Не юридическая, а такая организационно-правовая. Типа там найти, кто мусор, например, вывозит, наверное, такое правительство города. Там, и общая информация, где, в принципе, там что находится. Но я говорю, там вот в основном там церкви какие-нибудь, да, готические, там, музеи. Ну, зоопарк там есть. Ну, тут почти в каждом городе есть, наверное.
Ясно. Вот теперь еще вот что скажи. Сегодня россияне путешествуют в разные места. И, в общем-то, наверняка ты до Германии куда-то уезжал, может быть, в Европу, там, или в Турцию, или там, я не знаю, куда вы ездите. А вот сейчас ты уже живешь сам в Европе. Казалось бы, ты уже там поближе к другим странам. по карману ли тебе путешествовать по Европе?
Да, конечно. Мы периодически выбираемся или на машинах, или я самостоятельно в отрыве, так сказать, от коллектива на самолете. По городам, ну, в Германии, там в парочке городов я там был, в Гамбурге был, в там Эссен город есть. Вот, но мы там ездили на конференции. Вот. В Австрии раза три уже, наверное, был, в Швейцарии два раза.
У тебя есть машина своя или ты берешь в аренду?
Нет, у меня машины своей нету, в аренду не беру, у меня у подруги есть машина, она меня везде возит, помогает.
А как же ты добираешься, поездами, электричками?
Нет, пешком 15 минут у меня до работы есть.
Ну, а если ты хочешь во Франкфурт поехать, например?
А, да, это на поезд, садишься на автобус, потом на поезд. Где-то час, наверное, отсюда это ехать.
Вот это еще такая тема, которую можно обсудить. Можешь ли ты добраться куда угодно общественным транспортом или без машины иногда не жить?
Ну, просто долго. Вот, а так, в принципе, да.
То есть, любой маленький городок ты можешь как-то доехать?
Да, куда доехать?
Ну, какой-нибудь маленький городок, там, какой-то музей интересный, к примеру. Можешь ли туда добраться?
Проблем. Я думаю, там просто расстояние, я тут смотрел, и цена еще. Я тут смотрел, как на поезде можно от моего дома, можно как доехать до там, центра Милана, например. То есть, я вот такой маршрут рассматривал. Там просто долго, часов 10, по-моему, пилить, то есть, легче на самолете. Вот. А так дом, да, действительно, ходят везде автобусы, постоянно даже, наверное, в самые такие уголки заезжают, ну, везде, да. И причем ходят по расписаниям. Я был поражен первое время, когда приехал. Вот, по-моему, как девушку-то звали? Ольга, по-моему, во Франкфурте, которая тоже подкаст был. Она говорила, что
есть.
Да, такие табло, и там написано, через сколько приедет следующий автобус. И в минутах, в реальном времени отсчитываются. Значит, я спросил у одного водителя, как у них это устроено, он сказал, что там радиомаячки стоят. И когда ты подъезжаешь, там, ну, то есть автобус подъезжает к одной из остановок, там, то его там фиксируют, и это целостная такая система, которая работает. Ну, не на всех остановках, конечно. На таких, на узловых станциях.
Давай теперь поговорим немножко о деньгах. То есть я понимаю, ты человек молодой. Вот, то есть я не думаю, что у тебя какая-то там заоблачная зарплата. Не называя цифр никаких, я бы хотел вот что. Вот у тебя есть некая сумма, которую ты получаешь в месяц. С нее там снимают определенную сумму в налогах. Потом ты заплатил за жилье. Вот. И вот что у тебя осталось в кармане в процентном отношении от той суммы, которая, в общем-то, твоя зарплата? Ну, допустим, у тебя, ну, да, к примеру, зарплата у тебя 100 евро.
Да? Процентов 25 где-то остается.
То есть ты можешь откладывать 25% от номинальной суммы твоей зарплаты?
Да.
Ну, это очень даже неплохо, если это так. Ну, наверное, если ты, конечно, не будешь шиковать и скромную там квартирку снимать и так далее. Да?
Да не, нормально. Я вообще себя, честно говоря, ни в чем почти не ограничиваю.
А питаешься нормально или все гамбургеры?
Питаюсь, да, один раз в день, бутерброд съедаю, чтобы лишнюю копейку не потратить. Да нет, нормально, конечно.
То есть питаешься нормально, и все равно у тебя есть.
Я как бы за питанием вообще слежу. То есть так больше овощей, поменьше мяса всякого, особенно сомнительного, особенно колбасы и сосисок всяких.
Почему оно сомнительное?
Ну, потому что неизвестным способом приготовлено. Ну, то есть мне неизвестно. Чему оно такого цвета, непонятно, что там за краска. Ну, я вообще к колбасе так отношусь очень, очень подозрительно. Вот, я даже к такому мясу подозрительно отношусь, потому что оно, в принципе, как бы мясо. Я вообще больше так к вегетарианской пище. Конечно, мясо, то есть, ну, не то, чтобы я исключил его там из рациона полностью, но вегетарианская пища мне как-то спокойнее с ней, что ли.
Я когда-то смотрел какой-то фильм американский, там тоже один сидел, ему предложили в ресторане какую-то, тоже какую-то не котлету или что-то из мяса сделано. Он говорит, если я мясо сырое не видел, из чего-то приготовлено, я никогда не ем это блюдо. Ты еще не дошел до такого?
Ну,
Ну, близко, близко.
Ну, в ресторане там еще можно, в принципе, там проверить, потому что, особенно в Германии, потому что их, насколько я знаю, их проверяют вообще очень жестоко. Тут всех проверяют очень жестоко. Вот, и я думаю, что такое заведение, как ресторан, оно здесь...
А часто ли ты со своей девушкой бываешь где-нибудь в ресторане или в кафе?
А, часто, да.
Ну, и кто же платит по счету? Пополам или как?
Всегда я плачу.
Ну, это как-то не по-немецки, тебе не кажется? У нас говорят...
Немецкий, это я знаю эту историю, да-да-да. Они спрашивают, Сузам, вот это тренд. Это они спрашивают. Вот. Но ты вправе в своей... Ты вправе сказать, Сузам или Гетренд, потому что, ну, правильно они, в принципе, то есть он же не знает, кто вы, может, вы коллеги. Если он тебе просто счет этот даст, то как бы может просто в неловкое положение тебя поставить. То есть, что тебе счет дали за двоих, а ты такой ей говоришь, что типа давай-ка половину там или что-нибудь же ты этого делать, конечно. Тебе придется, как бы, чтобы выйти из этого положения с честью, придется заплатить. Да? Но между... Вот, а как официант спрашивает, и ты как бы сказать это одно, то есть не заплатить это одно, а сказать гетренд это другое.
Но между нами, признайся, небось хочется, чтобы она за себя платила. Ладно, можешь не признаваться.
Нет, конечно.
Не хочется?
Нет. Я могу себе позволить.
Да. Вот видите, девчонки, какие есть ребята в Германии. А ты вообще исключение в этом плане или и другие так делают?
Вот. Я, честно говоря, не замечал особых дискуссий на эту тему вообще. То есть, хотя вот мы когда, значит, вот мы когда там, например, в какой-то компании идем, то все, конечно, платят по отдельности. То есть и счета приносят по отдельности, и вообще они часто в таких ресторанах каких-нибудь пивных, таких небольших, не очень пафосных, они вообще, ты им говоришь, что ты съел, они просто подходят к столу, типа, ты им говоришь, мы бы хотели заплатить. Они говорят, там, типа, ну что вы там съели, ты им называешь свои блюда, они тебе говорят, сколько там, 12, там, 85, например, с тебя. Вот, и ты им даешь, короче, деньги. И другой, то есть, как бы, и ты говоришь, вот, то есть, ну, то есть там не важно, кто за кого платит. То есть ты можешь с девушкой прийти, например, две пары пришли, да, покушать, там, например, выпить чего-нибудь. И вот они, как бы, за себя попарно платят там. Вот, если кто-то отдельно сидит, то есть это вообще, ну, как бы, они там сами разбираются всегда. Хотя вот с другой стороны, часто считают очень центы с точностью до цента. То есть там редко когда услышишь от них. То есть, например, если ты должен кому-то там 1 евро 26 центов, то ты к нему придешь, дашь ему 1 евро 30 центов, он будет искать сдачу.
То есть вот. Это та немецкая педантичность, о которой все говорят.
Ну, я думаю, это просто вежливость такая, потому что ты же ему дал, как бы, ты можешь отказаться, ты сказать, не надо такое. Он говорит, нет, стой, ты говоришь, да забей, короче, вот и все.
Вот, а и он не забивает, ты... и все.
Нет, он забивает, почему? А. То есть, ну, тоже, они понимают, что это здравый смысл, ну, что сейчас тут копейки, типа, считать, но это такая вежливость, я думаю. Ну, вот, то есть, он может понимать, что ты из вежливости отказываешься, и ты можешь, как бы, отказать, показать, что... Какой ты вежливый, сказать, нет, не надо. Он говорит, нет, постой, сейчас я найду. И ты стоишь, ждешь. Такой есть выбор, такой есть вариант.
А чувствуешь ли ты к себе отношение как к эмигранту другое, не такое, как к другим немцам, коренным, где-либо?
Я бы сказал, вот ко мне, к себе нет. К себе нет. И вообще, вот по отношению, по общему, то есть наиболее негативное, я слышал только по отношению к туркам. Хотя они уже...
К туркам?
Да, к эмигрантам из Турции. Хотя какие они уже эмигранты, они тут уже в третьем поколении.
Ну, вот. Внешне они отличаются, может быть, из-за этого или нет?
Внешне они отличаются, но, видимо, они ведут себя еще как-то по-другому.
А то скажи, пожалуйста, вот то, что я слышал, что довольно много людей, которые приехали из России, будучи немцами или евреями, или как угодно, если люди, скажем, после 40, к примеру, и не программисты, допустим, то вариантов у них нет найти работу по специальности. Они сидят, как вы говорите, на социале, и, в общем-то, им ничего уже не светит.
Есть люди, которым, может, светит тут, я думаю, всем. То есть я бы не сказал, я не видел такого, чтобы здесь кто-то искал работу и ее не нашел. Я видел людей, которые не ищут работу вообще принципиально.
Ну, может быть, это не принципиально, может быть, просто они взяли калькулятор и посчитали, что если сегодня они ничего не делают и получают пособие X, то при серьезных усилиях, чтобы получить чуть-чуть больше, может быть, они считают, что не имеет смысла.
Ну, может быть, они так и считают, да. Но вот я говорю, вот что таких, которые бы искали работу, ее бы не нашли.
Ну, я не говорю, опять же, вообще о работе. Я говорю о работе по специальности. Ну, например, если ты водитель троллейбуса был в Москве, то найдешь ли ты работу водителем троллейбуса здесь? Или если ты был врачом, найдешь ли ты работу врачом здесь?
Ну, это
или учителем, например, или бухгалтером.
Ну, есть люди, вот есть, я знаю одну девочку, она из, откуда она там, из Польши, по-моему, и она изучает немецкий язык как преподаватель, то есть она преподаватель немецкого языка. Ее могут взять, она там заканчивает сейчас высшее учебное заведение какое-то, и ее возьмут уже учителем немецкого языка, но для иностранцев. С врачами, я думаю, тоже там по образованию они должны смотреть. У них там свое кино, вообще врачи – это отдельная такая каста профессионалов, что у них там свое кино. Я не знаю, как там у них. А по поводу водителей троллейбуса, да я думаю, любой желающий, что там ну, у них требования есть, у них просто есть требования некоторые, формальные. Но они их соблюдают. То есть они не такие формальные, как в России, что есть формальные требования, но да и фиг с ним там. Например, как мы регистрацию тут ездили в Россию, когда регистрацию там оформляли. А там сидит человек какой-то на почте и говорит: да, ребята, не надо вам ничего оформлять, штраф в аэропорте заплатите и все. Я говорю, зачем же платить штраф, когда есть порядок, и его можно выполнить, просто заполнить бумажку, и, значит, и все, не надо платить никакой штраф. То есть есть формальное требование, но его можно типа не соблюдать. Вот. А здесь его просто, ну, как бы они его соблюдают, видимо, все требования. Все, если ты отвечаешь всем требованиям, то нет никаких причин не взять тебя на работу. Вот так вот.
Ну вот и давай еще вот о чем поговорим. Ты такой, Артем, довольно интересный экземпляр в том плане, что ты уехал из Москвы в Германию. В принципе, насколько я понимаю, если так говорить о проблеме общей в плане России, количество, то есть население России уменьшается за последние годы, и в частности из-за того, что люди оттуда уезжают. Но с другой стороны, в России есть еще движение к центральным городам, то есть, скажем, ну, к Москве, к Питеру или там, к другим миллионникам. То есть, да, а тем более, вот если программист человек, то есть в небольшом городке нет работы, и многие едут в крупные города. Ты уже находился в Москве, причем Москва – это столица, то есть, в принципе, наверняка ты там мог зарабатывать неплохо и развлечения, и море. Ты из Москвы уезжаешь в такую скучную Германию, казалось бы, небольшой городок Германии. Более того, ты в начале подкаста сказал, что, в принципе, ты посматриваешь и дальше, на Америку. У тебя что, в природе, в общем-то, ты какой-то непоседа, и из-за этого ты хочешь все время двигаться с места на место, так и будешь переезжать. Почему ты уехал из Москвы?
Ну, в Москве есть определенные особенности, которые мне не по душе, так скажем. Мне, например, нравится больше Питер в этом плане. Уже Питер, он такой более европейский. Больше мне нравятся люди больше в Питере, они как-то добрее, что ли. Хотя, может,
ты ведь мог уехать из Москвы в Питер тогда.
Ну, я об этом тоже подумал, но вот уехал в Германию. То есть для меня.
Ты от ответа ушел. Почему ты уехал из Москвы в другую страну? Чем тебе Москва не нравилась?
Мне не нравится, например, что там грязно. Там очень грязно. Мне это не нравится. Жилье дорогое. Тоже не очень. Ну, в плане профессиональном там, в принципе, нормально. Но для меня решающим, на самом деле, является общество. И я по натуре, по своей, вот я говорил вот о том, что душевное какое-то расположение у меня есть. И всегда оно было у меня к двум странам. Америка и Германия. Вот. И, кстати, попробовал. Видимо, что мне было туда. улетать. То есть, ну, я попробовал, не получилось, то есть какой-то путь лежал там на поверхности, я попробовал, не получилось, да, я сразу это как бы, ну, то есть, отпустил, сказал, не сейчас, то есть, значит. И вот потом в Германию. Сейчас смотрю, я просто смотрю по сторонам, то есть, я не долблюсь об мир головой и не ломаю его своей головой, да.
Ты сказал, что тебе очень интересен язык, русский в частности. Ты, в общем-то, хотел бы разговаривать чисто по-русски. То есть, вероятно, языковая среда для тебя важна, и ты ее оставляешь.
Ну, мне еще много других языков нравится, кроме русского. Например, испанский очень красивый. Я его даже начал немножко изучать.
А почему ты хочешь уехать из Германии в Штаты?
Ну, потому что здесь тоже есть парочка таких... таких вопросов, которые могут как-то негативно, что ли, это негативное отношение у меня к ним, так скажем.
Повтори, пожалуйста, потому что что-то пропало со звуком немножко.
Я говорю, есть в Германии некоторые вещи, которые можно было бы получше. И есть вторая страна просто, в которой я еще кроме Германии тоже расположен. Да?
Но я просто хочу тебя предупредить, чтобы ты не думал, что в Америке прям-таки все идеально. Тут тоже есть свои проблемы. И то есть ты можешь уйти.
Я посмотрю. Я могу выбирать.
А, то есть ты, в принципе, хочешь попробовать try and buy, как говорится, да? Попробую, ну, понравится, тогда уже, может, осяду где-нибудь. То есть ты еще не решил, где ты осядешь?
Нет, не решил.
А есть ли вероятность, если есть, то какая, что ты вернешься в Москву после всех твоих путешествий?
Ну, маловероятно, очень маловероятно.
Почему?
Ну, не нравится, но не хочу
этого. Но погоди, но страна улучшается, в общем-то. Ведь нельзя не признать, что, скажем, страна 20 лет назад, и страна 10 лет назад, и страна сегодня, ну, земля и небо.
Я на это всегда говорю так, что она улучшается, ну, допустим... Темпы этого улучшения, да, если посмотреть на темпы улучшения страны за последние несколько веков, то там были сплошь у нас войны, революции, и сейчас, честно говоря, не такое уж там прям улучшение, что в течение 10 лет там что-нибудь, например, поменяется настолько, чтобы, то есть люди останутся все те же самые, на самом деле. Вот, так что ничего там особенно так не поменяется. Может быть, поменяется за следующие 200 лет, но мне это никакого значения не имеет. Я считаю, что сейчас вот есть момент, и этим моментом надо сейчас. То есть ждать, пока там что-то улучшится, это, извините, это не для меня.
Но как же патриотизм? Ну, кто тогда будет улучшать жизнь в России?
Патриотизм – это привязанность к недвижимости. Это такая, это типа как религия. Это подмена понятий. То есть, типа, там, где родился, там и пригодился. Это типа, это когда стране предложить нечего, она дает на патриотизм.
Но почему только к недвижимости, не только к дому? Ведь когда была война, люди защищали свою родину, а не только, там, скажем, тот кусочек земли, который, в общем-то, и не был даже их частной собственностью. То есть у людей есть привязанность, мне кажется, не только к дому или там к могилам предков. Они хотят жить в привычном окружении таких себе подобных людей, которые такой же бэкграунд имеют, прошли ту же школу, также имеют много или, наоборот, мало денег, там ходят к тому, на тот же завод и так далее. Вот это все вещи, это не только недвижимость, мне кажется. Но, в общем, у тебя нет таких привязанностей, да?
Нет, у меня таких привязанностей нет. Я говорю, мне по менталитету... наиболее импонирует немецкое общество. Вот австрийцы, например, вот я в Австрии часто бывал, австрийцы какие-то, они немножко другие. Вот. И мне вот больше нравится, больше всех, вот пока из тех, с кем я знаком, то есть итальянцы, испанцы, швейцарцы, австрийцы, и все национальности СНГ, вот из них, из всех, мне больше всего нравятся немцы пока. С американцами не знаком. Вот хочу познакомиться с американцами.
А тебе, ты наверняка знаешь, а может быть, не знаешь, люди, которые уезжали из Советского Союза, скажем, 25-30 лет назад, их считали предателями Родины. В общем, их там клеймили позором, не давали работать часто, в общем, унижали как могли. Считаешь ли ты, что человек должен иметь возможность решать, где ему жить, и не иметь вообще никаких обязательств перед той страной, где он вырос?
Не иметь никаких обязательств?
Да. Ну, вот завтра война.
Я слышал эту тему, что, значит, вот страна вложила в образование и, значит, должен вернуть. Ну, не знаю, я так не считаю.
То есть ты не считаешь, что тебя выучили бесплатно, и поэтому нужно вернуть?
У меня было это право, то есть я тоже его, если бы я сидел там типа на заднице, то никто бы меня тоже учить насильно, бесплатно бы не стал. То есть я тоже там сдавал всякие конкурсы и так далее. Или были люди, которые со мной учились вместе. Они учились за денежку. Вот это я на бесплатное. То есть они, ну, то есть я не считаю особенно, что это мне, как бы, как-то в этом кино-то было, как будто я это украл, а не государство мне это дало. Вот я это не украл, и никто мне, ну, то есть, как бы, я, можно сказать, это заслужил. Да? То есть я себе сам это устроил, то есть могу бы и не устроить.
Ну, ну да, нет, я тебя просто так, ты же понимаешь, я тебя так подначиваю, чтобы
зацепить
тебя, чтобы ты начал темы, спорить, ругаться.
Да.
Вот. Я опять же вовсе не навязываю никакое мнение, неправильное или неправильное. Ты решаешь так, как ты решаешь.
Я рассказываю, как я решаю, как я думаю.
Ну, вот. А много таких, которые думают, как ты.
По поводу права жить где угодно. Сейчас, как вот вы говорите, да, что уже там, типа, вот прошло там 20 лет, да, или сколько. Вот, то есть уже теперь совсем все по-другому. То есть уже мир изменился. Конечно, можно решать уже где. То есть вот каждый человек может сказать, то есть если его спросить, где ты хочешь жить. И если он заглянет в себя и посмотрит, где он реально хочет жить, может быть, где-то условия другие больше нравятся. Например, там Бали, я не знаю, прекрасный тропический климат, где-нибудь волны, серфинг там, для одних, там, Альпы и снег для других, там, и так далее, шопинг-мегаполис для третьих, там, и так далее. Для многие, я так думаю, что просто не знают даже, с чем сравнивать. То есть они не знают, что бывает как-то по-другому. И подменяют вот эти понятия, вот это нежелание куда-то смотреть вообще по сторонам, вот этими понятиями, патриотизм, должен там и так далее. То есть это все такая просто, это как бы такая схема для удержания людей на вот этом месте.
Ну, в общем, еще есть родители. У тебя не было конфликтов с родителями из-за того, что ты решил уехать и их оставить?
Нет, конфликта у меня не было.
Ну, что тебе сказали? Хочешь ехать и
едь. Чувствую ответственность за родителей.
Ты несешь ответственность?
Я чувствую за собой ответственность. То есть пока все, слава богу, тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо. Вот. А ну, я понимаю, что когда-то настанет такой момент, когда мне придется что-то по этому поводу делать, потому что больше некому тупо.
Понятно. И, в общем-то, есть какая-то вещь, которую многие не понимают. Ты вероятность того, что ты лучше сможешь помочь своим родителям, будучи не в России, довольно высока. Потому что люди, если ты их впоследствии перетянешь в какую-то другую страну, если им понадобится медицинская помощь какая-то, то, конечно, лучше быть не в России, мне кажется, в таких ситуациях.
Ну да, это как бы в глобальном смысле. То есть в локальном, типа там отвезти, привезти, что-нибудь помочь, типа там на этаж поднять, это одно. А вот когда уже там надо будет что-то кардинально что-то менять, это, конечно, уже другое совсем. Да, я тут полностью согласен.
Ну, в общем-то, я понял, как бы твою картину, твою историю. Я не знаю, если у тебя какие-то вопросы есть ко мне, то, пожалуйста, спроси.
Ну вот по поводу Штатов у меня был вопрос, я так тоже думал, что-нибудь, может быть, спросить. Вот я еще, честно говоря, не определился. Я думаю в этом году съездить куда-нибудь в Штаты, в какой-нибудь город. И написал в Гугле, в какой город съездить в Штаты. И пока ничего такого там вразумительного, что-нибудь нет. Может, вы мне что-нибудь посоветуете?
Ну, конечно, тут есть только два варианта. Если ты хочешь в один какой-то город, то это должен быть Нью-Йорк. Потому что, находясь в Нью-Йорке, ты увидишь просто весь мир. То есть Нью-Йорк это состоит из, представь себе, из маленьких таких комьюнитис. Находясь в Манхэттене, ты пройдешь две улицы, три, ты видишь одних китайцев, или одних итальянцев, или одни черные, или одни белые, я не знаю кого. Кухня любая, любых стран мира, Очень такой живой город. Ну, лучше, я думаю, ничего нет, если у тебя есть только один город.
Ну, я бы не хотел как раз все страны мира. И китайцы меня в последнюю очередь в Америке интересуют. Я бы хотел как раз на Америку посмотреть.
Ну, то есть, что такое? Америку, тогда нужно брать машину.
В плане именно жизни, то есть там типа работа профессиональная, там какая-то деятельность, там как вот народ там живет, я не знаю. То есть это может быть там или Чикаго, или Сан-Франциско, или еще что-нибудь. То есть вот такие вот.
Ну а в этом плане
столица такая-то, да, там, то есть.
Любой большой город, в принципе, представить себе представить такие, как это, multicultural. Много разных культур они тебе покажут, и ты увидишь совершенно разных людей. А если тебя интересует, как люди живут, надо взять машину, отъехать в сторону, в любой маленький пригород. Стоят много маленьких домиков, там улицы чистенькие. Я думаю, что-то похоже на Германию. Ну, просто здесь больше в домах люди живут, а у вас больше в квартирах.
В общем, все равно Нью-Йорк, да?
Я бы все равно ехал бы в Нью-Йорк, да. Если у тебя будет время, возьми машину в рент. И поезди по округе, ближайшие штаты, то, что является большим Нью-Йорком, это Коннектикут, Нью-Джерси. Там можешь заехать там, на север, в Массачусетс. Ну, там красивый город, Бостон, конечно же. Ну, то есть, тут есть что делать. Если хочешь на юг, то, конечно, в Майами нужно лететь. А может быть, сделать так, чтобы ты и в Нью-Йорке оказался, и 3 дня в Майами там на пляже полежал.
Окей. Okay. Про Сан-Франциско что-нибудь такое?
Сан-Франциско хороший город, но он, во-первых, он от тебя значительно дальше. Тебе надо будет перелететь еще 6 часов. На сегодня тебе к нам лететь совсем. Лету. В Нью-Йорк. А если ты решишь ехать в Сан-Франциско, то тебе надо будет лететь 13 часов. Не знаю, есть ли прямой рейс, скорее всего, с посадкой где-то. То есть из Нью-Йорка туда лететь там 5-6 часов. Ну, это зависит. В одну сторону 6, в другую 5. Это довольно далеко. Город симпатичный, конечно. Разница в том, что он находится на холмах, этот город. Ну, симпатичный центр и все, но нет там ничего такого, мне кажется, ради чего стоило бы именно в Сан-Франциско ехать.
А по времени сколько брать? Неделя, я думаю, мало будет, наверное.
Неделя мало, конечно. 2 недели нормально. То есть, опять, если возьми 2 недели и... Одну неделю проведешь в Нью-Йорке, а на вторую неделю возьми машину в рент, может быть. И покатайся по побережью на север, на юг, там до Вашингтона тут ехать там 5 часов от Нью-Йорка. Вашингтон съездишь, потом на север в Бостон, там от Нью-Йорка тоже там 4-5 часов всего лишь. Ты сможешь поездить и увидеть больше, чем просто один Нью-Йорк. А машину в рент взять никаких проблем нет совершенно. Я не знаю, есть ли у тебя права, кстати.
Есть права, конечно, да.
Ну, все. Тогда так надо и делать.
Окей, ну тогда так и сделаем еще.
Хорошо.
Спасибо за совет.
Ладно, Артем, тогда я тебя опубликую скоро, твой подкаст. Не прямо сейчас, у меня, в общем-то, кое-что есть в планах. Я думаю, в ближайшее время я его опубликую. И, конечно, заглядывай туда и отвечай людям на вопросы, если у них есть.
Хорошо.
Хочу тебя предупредить, что, возможно, ты встретишься с некоторой агрессией в комментариях.
Ну,
я думаю, что ты отбиваться сможешь сам, да?
Да, а можно я буду игнорировать просто?
Будешь что, игнорировать?
Агрессию игнорировать, можно?
Агрессию, да. Нет, то есть я не допущу, чтобы тебя прямо унижали там, конечно, нет. Но если кто-то захочет так выступить довольно агрессивно, то надо дать сдачи, скажем так.
Надо дать сдачи? Ну, хорошо. Раз надо, значит, дадим.
Ну, слушай, если хочешь, подставишь вторую щеку. В общем-то, тебе решать.
Нет, я обычно так отправляю, говорю, там, ребята, то есть, без меня разбирайтесь. То есть...
В любом случае, тебе удачи, всего хорошего, и я надеюсь, ты где-нибудь найдешь правильное место для тебя. И там же и семейку сделаешь. И большой привет твоей подружке. Скажи, что ей очень повезло, что ее водят в рестораны бесплатно. Ну все, до свидания всем. Скажи до свидания,
Артем. До свидания. Всем пока, ребята.
Счастливо, будьте здоровы.